должны бороться с религией. Это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Долой религию, да здравствует атеизм. Распространение атеистических взглядов есть главная наша задача.
Владимир Ленин написал это в мае 1909 года в статье «Об отношении рабочей партии к религии». До Октябрьской революции еще 8 лет, но партия большевиков уже видит в религии своего врага. Сегодняшняя, современная для нас с вами Россия, по крайней мере номинально, светское государство. И, несмотря на сплетение русской православной церкви с государственной властью, реальная религиозность в стране низкая. 60% людей утверждают, что религия в их жизни не играет значимой роли. И только 12% опрошенных посещают службы хотя бы раз в месяц. Российская империя была другой. Сегодня нам трудно представить важность веры и религии в то время. Даже на уровне, насколько они были встроены в государство. Формально, вне конфессионального статуса у человека не существовало. Вы обязательно были приписаны к какой-то религии. Если взглянуть на перепись 1897 года, там все 125 с лишним миллионов жителей империи верующие. Российская империя была огромным многоконфессиональным государством, где религия играла большую роль. На представителей религиозных общин была возложена государственная служба. Они должны были вести акты гражданского состояния, то есть записывать, кто и когда родился, женился, умер. Российская православная церковь при этом была почти одним из государственных министерств. После того, как Петр I реорганизовал церковь, ее возглавил Священный Синод, который был подконтролен императору. А священники, по сути, получали чины в соответствии с табелью о рангах. Если какая-то организация нуждалась в информации о лице, они отправляли запрос приходскому священнику. Это не говоря о том, что был указ о нарушении тайны исповеди. По сути, во имя государственной безопасности священники могли донести на какого-нибудь человека. Отношения с церковью были утилитарными. Она служила империи. Православная церковь была имперским институтом, опорой монархии. Но и духовно, просто с точки зрения культуры и смыслов. Вера и религия, особенно, конечно, христианство и православие, были невероятно важны. Люди просто не мыслили мир без Бога. Они творили в его имя, они строили свою нравственность вокруг христианских идеалов. Даже наука, так или иначе, долгое время отталкивалась от религиозных представлений о мире. И вдруг все это разваливается. Государство разваливается. Приходит новая власть. И эта власть, по сути, говорит, будет только одна новая религия – коммунизм. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Тайная жизнь верующих». Подкаст о том, как в Советском Союзе жили представители разных конфессий – мусульмане, иудеи, православные и даже мистики-тамплиеры. И как они практиковали свою веру в условиях репрессий, гонений и пропаганды атеизма. В 10 эпизодах мы рассказываем, что отношения советской власти и религии были сложными, и они менялись на протяжении 70 лет. А также пытаемся понять, как так вышло, что в современной России религия фактически встала на службу государства, и был ли фундамент для этого заложен еще в 20 веке. Несмотря на то, что можно подумать, что отношения власти с религией и реальная жизнь реальных верующих в СССР были однозначными и постоянными, за 70 лет много чего произошло и много чего менялось. И в ближайшие 10 выпусков мы расскажем вам, как жили люди, не терявшие свою веру и продолжавшие практиковать свою религию. Как имамы ходили с чемоданчиками по стране. Как светская еврейская интеллигенция открывала для себя Тору и собиралась на квартирах. Как депортировали в Сибирь свидетели Иеговы. Как группа анархистов разочаровала социалистической революции и собрала тайный орден тамплиеров с мистическими духовными практиками. А в этих первых двух эпизодах про тайных православных. Итак, 1918 год. Страной управляет новая советская власть. Они обращаются к рабочим и крестьянам. А крестьяне к началу коллективизации – это вообще 85% населения страны. И эти рабочие и крестьяне очень часто верующие православные. Церковь имеет на них огромное влияние. Хоть и уже в процессе крушения империи, она переживала непростые времена. Внутри церкви были конфликты и даже свои революционные настроения. Например, на фоне всех волнений в стране, в некоторых приходах прихожане бунтовали и сами брали под контроль церковное имущество. Сгоняли неугодных священников, выбирали духовенство. Мол, ну как же, это же мы жертвуем деньги, поэтому мы можем решать. Даже еще до того, как становится понятно, кто будет управлять страной, православную церковь волнует ее юридический статус. Чем она будет после революции? В 1917 году на Поместном соборе принимается определение о правовом положении православной российской церкви, где она пытается закрепить за собой первенствующее положение. Вот будет какое-то новое, видимо, светское государство, но большинство жителей в нем все еще будут православными. Так что у нас особый статус. Большевики отвечают на это быстро и жестко. Они отвечают декретом о свободе совести и религиозных обществах. И, по сути, лишают церковь юридических прав, юридической субъектности. Они говорят, российская церковь не общественный институт. У нее нет права голоса и, в целом, права на существование. Вот что об этом говорит кандидат исторических наук Надежда Белякова.
А дальше они говорят, а мы лишаем церковь права публичного. Да, какое, что такое церковь? Они говорят, церкви у нас больше нету. Мы это понятие не используем, а его нету в публичном. Церковь – это собрание общества и союзов. Мы за иерархическими структурами больше ничего не признаем. И понятно, что за этим решением стояла политическая история. Большевики против империи, а церковь – один из базовых имперских институтов, поэтому мы его рушим.
Дальше только хуже. В 1922 году начинается кампания по изъятию церковных ценностей. Это время страшного голода в Советской России. И большевики используют этот голод как предлог, чтобы отобрать у церкви все богатства. Было знаменитое Шуйское дело, когда 15 марта 1922 года толпа вышла против милиции и красноармейцев, чтобы остановить изъятие церковных ценностей. Есть секретное письмо Ленина, которое считается подлинным, где он по следам этих событий пишет:
«Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».
Из храмов всех конфессий забирают драгоценные камни, изделия из драгоценных металлов, богослужебные предметы. На фоне этого еще и проводятся репрессии против священнослужителей и мирян. Только в 22-м году было расстреляно около 2000 представителей духовенства и верующих. В общем, быстро становится понятно, что советская власть настроена на конфронтацию. Изъятие ценностей в том числе было провокацией, чтобы обострить конфликт и перейти к радикальным репрессивным действиям. Потихоньку священники и миряне начинают уходить в подполье. Не все они подчинялись распоряжениям большевиков. Многие пытались укрыть церковные ценности. Есть, например, история настоятеля храма в селе Трифон Костромской епархии. Протоиерей Леонид Никольский спрятал в потайные места иконы и церковную утварь. Его арестовали. Подозревали, что он укрыл ценности. И на допросе он сказал, что не может отвечать за сохранность церковного имущества, когда храмы везде подвергаются ограблению. Никольского освободили за недостатком улик. Он почти 20 лет хранил спрятанные святыни и совершал таинства и требы. Когда в начале Великой Отечественной войны в селе Трифон вновь открылся храм, имущество было возвращено, а отец Леонид остаток жизни служил там священником. В общем, с самого начала, с самого момента закручивания гаек в Советском Союзе, многие люди не подчинялись, не сотрудничали, прятались и скрывались. Советская власть понимает, что законы – это мощный инструмент в ее руках, что легализм можно использовать, чтобы преследовать свои цели. Она принимает целый ряд законов и постановлений, чтобы уничтожить церковь. НКВД умело обращается с этими инструментами. Например, находят подполья, противоречащие законам, и преследуют конкретных священников. Скажем, в 1932 году почти полностью была уничтожена Ставропольская епархия Российской Православной Церкви. Возглавлявший ее митрополит Серафим был обвинен в руководстве антисоветским террористическим подпольем. По версии следствия, он насаждал тайные пещерные скиты и церкви, которые должны были служить опорными пунктами для диверсантов. Якобы у них были схроны с оружием вдоль железнодорожной трассы, по которой Сталин ездил в Пицунду. По делу было вынесено порядка 300 расстрельных приговоров. По сути, церковь была уничтожена на уровне региона. Почему все это происходит? Почему большевики ведут себя так агрессивно и конфронтационно по отношению к православной церкви? Ответ, мне кажется, кроется в том, чем вообще был Советский Союз, чем был большевистский проект. Можно, конечно, говорить, что это просто радикальный политический проект, и церковь тут главный конкурент в общественном влиянии. Но есть и такая оптика. Большевистский проект – это политическая религия. Об этом, например, говорит итальянский историк Эмилио Джентиле или американский историк-славист Юрий Слезкин. По его мнению, большевистская партия – миллинаристская секта, стремящаяся построить Царство Божие на земле. Параллелей с религией на самом деле можно найти много. Скажем, моральный кодекс строителя коммунизма из 12 пунктов пересекается и с христианскими заповедями из Нагорной проповеди. Или, например, существовал плакат с лозунгом, который потом еще воспроизводили на фарфоре, который звучит как «Царствию рабочих и христиан не будет конца». Это парафраз главной православной молитвы, символ веры. И религиозные параллели тут очевидны. И как религиозный проект большевики стремятся не столько и не только к монополии над общественной жизнью, как к монополии на сознание. Жители Советского Союза должны видеть реальность как коммунисты, а не как христиане. Это объясняет радикализм власти в отношении религиозных институтов. Тут мы должны поговорить вот о чем. К моменту прихода советской власти церковь была не только центром духовной жизни, не только организацией, которая занималась обрядами. Она еще была общественным институтом. При церквях занимались образованием, благотворительностью. Церковь, как мы уже сказали, вела акты гражданского состояния, регистрировала браки и так далее. Большевикам необходимо было заменить это все своими собственными институтами. Не церковное образование, а школьное. Не церковная благотворительность, а советские социальные службы и так далее. Это все тоже постепенно запрещалось и заменялось. Например, очень рано был принят декрет об исключительности светского брака. Он заменял венчание. Религиозным объединениям было запрещено заниматься хозяйственной деятельностью, образованием и благотворительностью. Стали возникать подпольные структуры. Скажем, в Москве появилось нелегальное учебное заведение, которое пыталось продолжить традиции Московской духовной академии. Вот воспоминания епископа Вениамина Милова.
«В Москве я возобновил и свое обучение в духовной академии, которая, доживая последние дни, ютилась в разных местах города. В епархиальном доме, в церкви Иоанна Воина, в церкви Петровского монастыря и в храме Живоначальной Троицы в Листах у Сухаревки. Профессура в академии оставалась еще старая. Среди профессоров я уже встретил не поверхностных дилетантов, каковыми являлись преподаватели семинарии, но серьезных, глубоких, часто безупречных знатоков своего предмета. Отношение их к преподаванию было добросовестным. Талантливость, творческий подход, тонкость выводов и обобщений блистали в их лекциях. Некоторые профессора способны были передать своим студентам любовь к своему предмету, охотно обнаруживали готовность руководить студенческими самостоятельными занятиями».
Ну то есть буквально, существовала секретная академия, в которой люди изучали историю церкви, европейские языки, психологию религии, и занятия проходили то тут, то там. Карательные органы, разумеется, тоже ей интересовались. Арестовывали студентов и вообще следили за ней. Или, например, такая простая хозяйственная штука, но важная с точки зрения приходской экономики, как производство и продажа свечей или крестиков. Все это тоже оказалось вне закона. За продажу в церквях религиозной литературы виновные могли подвергнуться наказанию, вплоть до выселения из города. В июле 1931 года в одной из церквей Ленинграда инспектор по делам культов задержал А.Н. Андрееву, торговавшую, цитата, «у церкви религиозной литературой и медными крестами». При задержании гражданка Андреева пыталась скрыться в здании храма. Конец цитаты. Несмотря на столь строгие запреты, хозяйственная жизнь церкви продолжалась. Устойчивый спрос на дефицитный товар рождал устойчивое, но нелегальное предложение. Производство было часто ручное, тоже секретное. Вот рассказ послушника Иоанна.
«Ладан мы сами варили, смолу из сосны. Богородская трава у нас росла. Набирали этой травы, когда ходили на девятую пятницу по Пасхе на Святой Ключ под Белярском. Там на бугре набирали ее, На службе пользовались лампадками. Светлое масло для них некоторые покупали в Казани и продавали по другим селам. Ведь свечи в домах верующих не всегда бывают, а маслица обязательно. Свечи я помогал катать под руководством сестер, потому что там физический труд нужен. Свечи были только восковые, без примесей парафина, пахли они хорошо.
Еще очень часто в подполье уходили монастыри. После того, как начали национализировать церковное имущество, стали закрывать монастыри. И по сути все 20-е и 30-е существование монастырей было незаконно. Здания передавали местным органам власти. Монахи стали собираться в домашние монастыри. Иногда покупали себе в складчину дом в городе и жили небольшой общиной по 4-6 человек. Такими были тайные общины Высокопетровского монастыря. Например, несколько монашек жили в одной комнате в городе, и соседи понимали, что они монахини, хотя у них была бытовая маскировка. Они говорили, что у них монашество без стен и одежды. Они даже работали на советской работе. Это было монашество в сердце. Соседи при этом относились по-разному. Один сосед, например, встречаясь с монашкой, каждый раз плевал в нее. Остальные относились нормально, или индифферентно, или вообще помогали. В общем, самые разные структуры, монастыри, академии, даже производство и продажа свечей и крестов, были подвергнуты разрушению. Но выживали. Тайно, подпольно, нелегально. В 1920-е и 1930-е большевики последовательно уничтожают церковь. Но что об этом думают сами христиане? Насколько у них в голове может уложиться идея безбожной власти? То есть такой власти, которой не надо слушаться, которой надо противостоять. Отношение христианства, и православия в частности, с властью – это вообще сложная вещь. Потому что, с одной стороны, еще апостол Павел в послании к римлянам пишет, что вся власть от Бога. И хотя это сложные строки, их можно по-разному понимать, есть даже анархистские интерпретации их, тем не менее, скорее, эти слова легли в основу того, чтобы церковь сблизилась с властью. Потом, в IV веке, Константин Великий запускает процесс, что христианство становится господствующей религией Римской империи. И дальше христианская цивилизация скорее идет по пути, что церковь и власть вместе, что церковь легитимизирует власть. Но это с одной стороны. А с другой стороны, на протяжении всей истории, и даже на Руси, в Российской империи было множество христианских движений, которые можно было бы назвать анархическими, которые уходили в леса, сжигали документы, отказывались от налогов и воинской повинности, отказывались как-либо сотрудничать с земной властью. Все это основываясь на Библии, на Новом Завете. В общем, в христианстве есть этот конфликт, напряжение, потому что земная власть, ну, она зачастую ужасна. И вот есть часть христиан, которые считают, что надо ее слушаться. Ну или, по крайней мере, что это не нашего ума дело, решать, легитимна она или нет. А есть часть христиан, которые говорят, что если власть делает зло, то нельзя с ней никак сотрудничать, а лучше всего активно ей противостоять. И вот советские православные довольно быстро столкнулись с этим. Есть власть, которая откровенно и активно уничтожает церковь, ведет себя безбожно. Что же с ней делать? Итак, церковь в гонении. Ее верхушка выражает лояльность советской власти, чтобы иметь хоть какой-то шанс сохранить церковь. Какие стратегии появляются, собственно, у верующих и у священнослужителей? Мы еще ни разу в этом эпизоде не произнесли словосочетание «катакомбная церковь». Это довольно размытое название для всех нелегальных, подпольных, тайных православных общин, приходов, монастырей, которые существовали в СССР. Сам термин появился в 1920-е годы и, скорее всего, возник в среде ленинградской церковной и верующей интеллигенции. Образ понятный. Есть распространенное представление, что ранние христиане, жившие в первые века в Римской империи, скрывались от властей и собирались в катакомбах. Это на самом деле не совсем правда. Церкви чаще были у кого-то дома. А насколько распространенными и жестокими были гонения на первых христиан, вопрос дискуссионный. Но, тем не менее, вот этот полумифический образ совпал с тем, как себя ощущали православные в СССР. Что такое катакомбная церковь? Как верующие реально жили в 20-е и 30-е? Надо честно сказать, что это невозможно как-то обобщить. Разновидности бытования приходов и общин, разных практик, как верующие молились, совершали обряды, где они собирались, всего этого было очень много. По всему Советскому Союзу подпольная православная жизнь принимала самые разные формы. Были домашние общины, тайные церкви, бродячие монахи и священники, уличные пророки, кликуши и юродивы. Центрами, вокруг которых собирались верующие, чаще всего были просто приходы. Церковная иерархия советской властью не признавалась, но вот приходы продолжали регистрироваться и, по сути, существовали законно. Так что прихожане собирались вокруг пастырей, церквей и святынь. И появлялись самые разные церковно-общественные объединения. Братства, кружки, они защищали святыни и занимались просвещением, благотворительностью. В общем, всем тем, чем заниматься было не очень легально. Но потом, в конце 20-х, началась коллективизация и раскулачивание церквей и духовенства. Церкви и приходы массово закрываются. И тогда верующие совсем буквально уходят в подполье. Собираются в поле, у яблони где-нибудь, в пещерке, в землянке в лесу. Могли, и тут уже действительно напрашиваются параллели с ранними христианами первого века, собираться у батюшки или у особенно благочестивой прихожанки дома, особенно по праздникам. Собирались, молились, при этом людей могло собраться столько, что они не умещались в доме и стояли на улице. Вот из воспоминаний того же послушника Иоанна, чью цитату про ладан и свечи мы приводили.
«На литургию собирались по домам, ходили осторожно, чтобы люди меньше нас видели. Старались заходить в село с краю, в таком месте, где было мало людей, а сельсовет, правление, районную милицию, прокуратуру, дом культуры. Все это обходили стороной. Потом уже из этого дома сообщали по другим домам верующих о будущей службе. Кому должны были прийти на службу, уже знали заранее, готовились. И хозяева, когда дом превращался в домовой храм, окна тщательно закрывали. Все из сундуков доставали, не жалели на это ничего, чтобы красиво было. Все приходили празднично одетые, обувь снимали и ходили в носочках. Такое было отношение истинно православных христиан».
Истинно православные христиане – это, кстати, тоже еще одно самоназвание катакомбников. Многие из них считали, что хранят истинную веру, настоящее христианство. Церковные принадлежности и одежду при этом часто было негде хранить. Тот же Иоанн описывает, что у священника, которому он помогал, был специальный чемодан, в котором он носил Евангелие, крест, кадило, чашу с ложкой и так далее. Вопрос, который возникает, насколько все это было опасно. Шли ли верующие на подвиг, продолжая считать себя православными, продолжая совершать обряды и собираться для молитв? Короткий ответ – да, особенно в довоенный период, о котором мы рассказываем в этом эпизоде. Репрессивная политика шла по принципу принадлежности к категории – духовенства, верующих. Для некоторых даже был придуман термин «церковники». Судили всех других людей, людей неправильных категорий. Были аресты, были ссылки, были расстрелы. Люди вообще понимали, что они могут быть следующими. Этого знакомого взяли, у этого выслали семью, ты можешь быть следующим. И все равно ходили в церковь, священники служили, монашествующие хранили обеты и так далее. В эпоху коллективизации начались буквально ковровые репрессии. Было несколько громких дел, когда осуждали по несколько сотен человек. Важно сделать ремарку, что почти вся информация, которая у нас есть о катакомбных православных, и конкретно об этих делах, у нас есть из допросов. Потому что воспоминания почти никто не записывал. Никаких других документов почти не осталось. Это, безусловно, создает несколько искаженную картину. Может быть, людей провоцировали что-то придумывать на допросах. Может быть, они буквально входили в поток, когда из них лились несуществующие детали. Репрессированные верующие часто проходили в уголовных делах как члены повстанческой, контрреволюционной, церковно-монархической, краснодраконовского типа подпольной или контрреволюционной, церковно-белогвардейской, фашистско-монархической организации. Мы уже говорили про Ставропольскую епархию и 300 расстрелов, но подобных дел было несколько. Скажем, есть знаменитое дело светильников. О нем мы знаем из нескольких допросов и из показаний послушницы Сани, которая якобы была послушницей тайного монастыря и членом подпольной церковной общины «Братство и сестричество светильники». ОГПУ пытаются представить их чуть ли не как контрреволюционную, военизированную секту, которая управляет духовенством из-за границы. Вот один из светильников, иеромонах Тихон Тимофей, на допросе так описывает их суть.
Группы светильников не соприкасаются с мирской жизнью. Они проповедуют Слово Божие, соблюдают посты и не идут ни на какие мирские соблазны. Светильники не принадлежат гражданской власти. Они принадлежат только Богу, а настоящей власти не подчиняются, потому что она им не нужна. Проще сказать, мы, светильники, люди не советские, но дань государству платим, хотя говорим против этой дани, то есть всяких налогов и заготовок. Относительно колхозов светильники говорят также против, но допускается, кто как сумеет. Светильники читают книги, Библию, книги пророчества, жития святых, книги Минея месячные. Этим и руководствуются. Достойным быть светильником признается лишь тогда, когда тот или другой мирянин уверует и станет стойким православным. Кроме того, группы светильники собираются на квартирах и поют церковные стихи, и читают Библию и жития святых.
Из этой цитаты складывается ощущение, что светильники не представляли большой опасности. Но в допросах ОГПУ конструируется какая-то совсем невероятная картина страшной подпольной секты, которая чуть ли не готовилась свергнуть советскую власть. Вот слова из другого допроса.
«Вернувшись к нам в общину, две монашки из Турции ходили по городу в монашеских одеждах, а приходя к нам, раздевались. Оказались не монашками-матушками, а молодыми мужчинами, одетыми в одежды из материи защитного цвета, похожие на военных, но не как наши русские военные, а какие-то другие. Точно объяснить не могу. Они говорили нам так: если вы хотите защищать православную, правоверную веру, то нужно организовывать лучше и больше таких кружков, которые не подчинялись бы советской власти, как власти Антихриста, не платили бы налогов, не брали бы займов, не вступали бы в колхозы, в кооперацию, не платили бы никаких заготовок. Эти кружки своей работой подорвут возможность неправоверной власти, истинная вера восторжествует. Говорили, что в России много разрушено святых мест, разрушена вера в Бога и еще много в этом духе. Говорили еще, что сейчас очень удобный момент взорвать здание с орудиями».
Установить при этом, сколько тут фантазии, а сколько реальности, трудно. С уверенностью можно сказать, наверное, две вещи. В СССР существовали тайные церкви, подпольные приходы, общины, которые скрывались от остальных. И они были в реальной опасности. На них заводили дела, их арестовывали, их репрессировали. По крайней мере, в довоенный период жизнь христианина в Советском Союзе была небезопасной. Трудно сказать, насколько радикализм светильников был выдуман и рожден в допросах. Но нет сомнений, что среди всего разнообразия катакомбных движений и общин были изоляционисты, радикалы, эсхатологически настроенные группы, которые считали, что советская власть – власть Антихриста. А если так, то значит с ней невозможны контакты и взаимоотношения. Нельзя участвовать в советских мероприятиях. Нельзя работать в колхозах, совхозах и государственных учреждениях. Отказ от вступления в колхоз или даже выход из него – это довольно серьезно. И вот такие эсхатологические православные чаще всего так поступали. Считалось, цитата, что вступающие в колхозы продаются Антихристу. Колхозникам на лбы будут ставиться печати, они будут гореть в аду. Конец цитаты. В то время как другие катакомбные православные могли сохранять какой-то фасад советского человека, ходить на работу, участвовать в советской общественной жизни, и тайной была просто обрядовая часть христианства, то такие вот радикалы отказывались от всего. Элементы советской жизни во всех ее аспектах – документы, паспорта, участие в выборах, членство в профсоюзе, подписка на займы, пенсии и так далее – воспринимались как знаки пришествия Антихриста, как его печать.
В Евангелии сказано, что накануне последнего отживания, так как на земле появились антихристы, будут ставить печати на людей, а кто не будет принимать печати, будет смертельно гонимый. Чтобы избежать этого, нужно усердно молиться и предостерегать будущее. Грех иметь паспорта, профсоюзную книжку, принимать участие в голосовании по выборам правителей, грех воспитывать детей в советском духе и отдавать их в школу.
Эсхатологические ожидания тут тоже возникали. И тут тоже есть реальные параллели с христианами первого века. В первом веке, уже после Христа, первые христиане, начиная уже с апостола Павла, ждали, что Христос вот-вот вернется. И начнется Царствие Небесное. Это заставляло их несколько пренебрежительно относиться к мирским заботам. Зачем вкладываться в материальные блага, или переживать из-за карьеры, или заниматься политическими делами, если сейчас все изменится? Апостол Павел даже призывал своих братьев по вере особо не жениться и не рожать детей. Какой в этом смысл, если скоро наступит абсолютно новый мир? Вот и у советских катакомбных радикалов можно заметить похожие настроения. Советская власть безбожная, власть антихриста. Она ведет войну против церкви. А значит, безусловно, наступили последние времена. И скоро все это не будет иметь смысла. Мы в этом эпизоде говорили про самое начало СССР, 20-е и 30-е годы. Но есть яркая история, которая произошла в сентябре 1950 года в городе Усмани Воронежской области. Она хорошо показывает, насколько в целом люди были готовы буквально к концу света. Рядом с Усманью было село Красное. И вот жительница этого села по фамилии Каширская стала говорить своим знакомым, что скоро, в день солнечного затмения 12 сентября, наступит конец света. Она призывала всех приготовиться. Надеть крест, исповедаться, причаститься. Слухи начали распространяться по соседним селам, и все это стало принимать формы массового психоза. В Усмане 10 и 11 сентября в Успенской церкви собралось очень много людей, где-то 2000 человек. И священники церкви исповедовали их и причащали с 6 утра до 2 дня. Каширская даже пыталась проповедовать в церкви и призывать к покаянию, но ее остановил настоятель храма. Хотя ее разговоры про надвигающийся конец света никак не отрицал и не останавливал. Работа в колхозе и занятия в школе остановились. Наконец, 12 сентября ничего не произошло. Возбуждение спало. Наплыв верующих в Османскую церковь прекратился. Каширская при этом была колхозницей и прихожанкой легального храма. Но в остальном она вела себя как настоящая изоляционистка. Ее муж был осужден как изменник родины. Она не пускала детей в школу, считая это делом антихриста. И про колхозы говорила то же самое. Конец света, несмотря на эсхатологические ожидания верующих, не наступил. Но и православие в СССР никуда не делось. И во время и после Великой Отечественной с ним произошли большие изменения. К концу 1930-х православная церковь находилась, вероятно, в худшем положении за всю историю России и Советского Союза. Открытая легальная церковь фактически не могла существовать. Духовенство и верующие миряне так или иначе практиковали свою веру нелегально. Собирались в тайные монашеские общины, ходили с чемоданчиками по домашним церквям, молились в лесу, ходили в паломничество к разоренным святыням и к закрытым монастырям и церквям. Вера и религиозность никуда не исчезали. 6 января 1937 года была проведена перепись населения СССР, и ее результаты были очень быстро объявлены вредительскими, а проводившие ее работники арестованы и репрессированы. Перепись была засекречена. По ее результатам 50% населения страны заявили о себе как о верующих, и из них 3/4, 75%, заявили о себе как о православных. Скорее всего, реальные цифры были еще больше. Некоторые отказывались от участия в переписи по религиозным соображениям или могли просто врать переписчикам. Большой террор, конечно, ударил по всем религиям, но о них мы поговорим в других эпизодах. Православное христианство же, как самая многочисленная религия в СССР, пережило все атаки. Несмотря на то, что большевики фактически объявили церковь своим врагом, реальная вера никуда не делась. Вот как Надежда Белякова комментирует феномен несломленной религиозности 30-х годов.
Нахождение в религиозном сообществе, сохранение веры и вот это присутствие альтернативного пространства в жизни человека, когда вокруг вот эта беспрецедентная эскалация насилия. Да, мы можем тут говорить про компенсаторные функции религии, да, про важность, эмоциональную важность религии в условиях кризиса. И это видно, как людям это было нужно. Оказаться в мире, где тебя принимают, где тебя, да, там, где брат и сестра, это доверие, это тепло, это возможность перемещаться по стране, да, все-таки вот это вот огромное пространство, в котором люди могли прятаться.
Впрочем, после и церковь, и верующих ждали большие перемены. Великая Отечественная и лично Сталин поменяли многое в том, как православие продолжило функционировать в Советском Союзе. Но об этом мы расскажем дальше. Это был первый эпизод подкаста «Тайная жизнь верующих», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, монтажер и композитор Илья Дмитриев, оператор видеоверсии Дмитрий Колосков, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Надежде Беляковой за интервью и помощь в подготовке выпуска. До встречи в следующем выпуске.